Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу, что мы сегодня с вами собраны в этот воскресный день. И, как уже говорили братья, можем Его прославлять, благодарить, ибо Он достоин хвалы. И знаете, ну, может быть, немножечко я воспользуюсь возможностью, пока я здесь стою. Хотя я уже передавал привет, но все равно бы хотел передать, потому что, ну, всех не назовешь, а многие передавали приветы нашей церкви, многие нас знают, я так скажу, даже в других порой странах. Вот. И хочу передать привет от Ричарда Циммермана, который был у нас здесь, и ему очень понравилось. И знаете, у них в зале висит наша картина, которую мы ему подарили, о Томске, на самом таком видном месте. Я думаю, что он Сибирь вспоминает. И ну, мое желание, я думаю, что у кого-то из вас тоже есть такое желание, чтобы он еще приехал. И я об этом тоже молюсь и желаю, чтобы он был еще у нас. И также передавали привет и брат Саша Конради, который тоже желает быть в Томске, если Бог позволит, через какое-то время. Передавал привет брат, который не из Германии, а даже с Америки. Я его имени не помню. Я знаю, что у него фамилия Точинский. Я с ним немного имел общение. Как? Николай Точинский. А в этом братстве находится наш брат Петр Ильин. И были и другие многие братья, которых вы, к сожалению, не знаете, но они вас знают. И через то служение, которое у нас ведется, и знают, потому что и мы рассказываем, и мы бываем в разных местах. И мне сегодня хотелось поделиться Словом Божьим. Знаете, братья говорили так немного о возвышенном, о таком духовном и важном. Но я хотел сегодня немножечко коснуться еще и другой стороны, которая отчасти касается всех нас и нас в повседневной жизни. И в Ефесянах 4 главе написаны такие слова. Я прочитаю небольшой такой отрывок и изберу только из него один стих. 4 глава, послание к Ефесянам, с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу, кто крал впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас». До этого места я прочитал такой приличный отрывок, который говорит, что у нас не должно быть. И знаете, если посмотреть, то это очень много, и кое-что все равно в нашей жизни сегодня мы можем замечать. Это касательно, может быть, гнилых слов, это может быть касательно гнева, лжи, это может касательно раздражения, как Слово Божие говорит, крик и так далее, и так далее. Что-то может в жизни еще происходить. И знаете, дорогие друзья, вот этот, я как бы сказать, все вот эти вот грехи и все эти неправильные положения наши пред Богом я бы положил на одну чашу весов, а на другую бы положил всего только один стих, и там три только вещи. Я так скажу, они перевесят. И дальше сказано, но, чтобы это все перевесило, нужно всего один стих и в нем три составляющих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос во Христе, как и Бог во Христе простил вас. Слово Божие говорит, будьте добры, сострадательны и прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Если мы каждый из этих пунктов, из этих трех, применим каждому из этих неправильных поступков, мы понимаем, что все это перекроет.
Все это перекроет, и через это мы имеем победу над всеми этими многими грехами и преступлениями нашими перед Богом. И касаясь, может быть, первого момента, который здесь говорит нам Слово Божие, будьте добры. И знаете, мы порой часто говорим о многих духовных вещах, и мы не часто говорим о доброте. Слово Божие говорит, будьте добры. И в другом месте Священного Писания написано в первом послании Петра, 2 глава, 12 стих, говорит такие слова, что люди, которые не знают Бога, которые, увидя ваши, что? Добрые дела, прославили Бога в какой день? В день посещения, когда Господь их посетит. Когда Господь их коснется, вот эти добрые дела, они дадут возможность этим людям прийти к Богу. Дадут возможность. И я хотел бы привести такой случай, который, может быть, не совсем приятный такой на вслух, но очень яркий. Один брат, вы его знаете, Киселев, который занимается в тюремном служении, проводили водное крещение в тюрьме. И в тюрьме такого строгого режима пожизненного заключения. И там привели этих заключенных, которые должны были быть крещены. И там еще не было одного. Они говорят, он заболел, он там очень сильно, там у него последняя стадия там болезни, он уже при смерти. Но, говорит, зачем вам его приводить? Но он говорит, нет, вы все равно его приведите. И когда его привели, он говорит, что на него было даже страшно смотреть. А его все тело истекало кровью. Там были такие гнойники, и все тело текло кровью, и кровь с него капала по рукам, по ногам. Его одели в белую одежду, и через некоторое время она вся промокла. И стражники говорят, ну зачем его вообще крестить в таком состоянии, все. А этот брат говорит, мы его будем крестить первым. И они его крестили, потом крестили после него всех остальных, потом по слову Божьему преподали вечерю, омыли ему ноги, он поучаствовал. И какое-то время они, значит, помолились, уехали с того места. И через некоторое время они вернулись, и очень много было желающих попасть на их служение. Знаете, много было заключенных, которым они говорили о Слове Божьем, но когда они жизнью, добрыми делами показали христианство, то многие заключенные говорили тем стражникам, которые должны были их вести на это служение, и многие говорили, мы хотим именно в ту церковь, в том месте разные христиане посещают. Говорит, ну мы хотим в ту церковь, которую крестили вот этого умирающего человека. И сегодня там уже большая церковь, там много покаявшихся людей, они там крестят еще. И этот человек, когда они потом пришли, значит, в его камеру, он сидит в одиночке, вот. А он только их увидел, сразу упал на колени, стал благодарить Бога. Ему уже говорили несколько дней ему доживать, они приехали через несколько месяцев. Он живой, здоровый и чистый. Знаете, это делает Бог, потому что наши сердца открыты на добрые дела. Когда мы готовы кому-то послужить, и мы все прекрасно понимаем, что этого от нас хочет Господь, потому что Писание говорит в послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе». На что мы созданы? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это есть Его центральное намерение в нашей жизни, чтобы в нашей жизни были добрые дела, чтобы мы богатели добрыми делами. И Писание говорит, что они пойдут вслед за нами. И это будут те товарищи, как Писание говорит нам в притче, которые встретят нас в небесных обителях. Это и наши добрые дела. И также Слово Божие говорит нам, если мы прочитаем с вами Деяния апостолов, 11 глава, есть такое очень хорошее место, которое я хотел бы коснуться. Деяния 11 глава, с 22 стиха. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого веры, и приложилось довольно народа Господу». Вы знаете, когда я читаю это место Священного Писания, ну, вот первое впечатление, что как бы немножко порядок не тот. Сначала должна идти вера у человека, но потом он должен исполняться Духом Святым, а потом уже он творит добрые дела, ведь Бог его к этому побуждает. Но в этом месте Священного Писания все показано по значимости. По значимости показано, что значимо для Бога. И вот мы видим, что первое, что значимо для Бога, что он имел, что этот человек был добрый, муж был добрый, и далее – исполненный Духа Святого, и далее веры. По значимости, самое главное, человек должен быть добрый. Почему я так говорю и утверждаю? Потому что бывают такие моменты, и мы их прекрасно знаем и понимаем, что человек может иметь веру, да, но, как Писание говорит, но дел может не иметь. И Слово Божие говорит, и бесы веруют, и трепещут, но можно сказать, что они не то делают, да? Вот. И тоже у них есть вера. Но что это за вера? Это вера, которая не помогает, не дает человеку никакого выхода. И следующее, если человек уже имеет веру Божию, он что должен быть? Исполнен Духа Святого. Да, человек должен быть исполнен Духа Святого. И это очень важно и ценно. Почему? Потому что когда человек исполнен Духа Святого, я так выражусь, он получает от Бога, знаете, как духовные, как средства, которые он должен употребить на благо. Вот именно на эти добрые дела. Если человек исполнился Духа Святого, присутствия Божьего, и на этом остановился, и дальше у него никуда не пошло, и жизнь его не стала меняться, он не стал на путь прощения, он не стал на путь милосердия, он не стал на путь сострадания, он не стал на путь добрых дел, что ему дала эта молитва? Я так скажу, ничего не дала. Ничего. И порой люди исполняются Духом Святым, и этого ищут ради так, как бы чувствования духовного, переживания духовного. Он исполнился, ему стало хорошо, и человек успокоился. Но мы должны понимать, для чего нам дается исполнение Духом Святым. Для чего нам дается Дух Святой, чтобы прийти к самой главной цели – чтобы нам творить добрые дела, чтобы о нас могли сказать муж, там, да, или человек, или брат, или сестра добрый. Знаете, наши друзья знают, которые тоже были в Германии некоторое время назад, в одной церкви там отошел вечный служитель. Знаете, церковь очень маленькая, но я не знаю, сколько там членов, около 30 членов, ну, маленькая церковь, для Германии маленькая, потому что есть церкви по 2000 и больше, или около этого, по 400, по 500, ну, по 400 это считается даже небольшая церковь. А это 30 человек, членов церковь. Но, знаете, этого брата знают практически везде. Я удивился, разговаривая даже в тех далеких местах, за сотни-сотни километров от этого места его знают. И все говорят, это был добрый человек. И когда я приехал в эту церковь, и мы посетили одного брата, который, так скажем, охладел духовно, остыл. И мы приходили, с ним беседовали, молились, значит, за него. И он, знаете, постоянно вспоминал этого брата. Он говорит, он всегда ко мне подходил. Когда мне было тяжело, он подойдет, он многого не скажет, положит руку на плечо, скажет, ну что, давай помолимся, ну что, не унывай, укрепись Господом. И вот так немного-немного, говорит, ободрил, и мне было легче. И мне было легче. И вы знаете, таких людей вспоминает. Их уже нет давно. Или, можно сказать, этого брата уже где-то с полгода уже нет. А многие еще плачут, вспоминая его. Потому что человек был добрый. Если мы хотим, дорогие друзья, оставить вот этот след, а мы его должны оставить. Потому что Писание нам так говорит. Мы должны с вами быть добрыми людьми. И далее Слово Божие говорит нам, если мы с вами читаем... Это же послание к Ефесянам, немножечко ниже, Слово Божие говорит, что мы должны быть и еще сострадательными людьми. Кто такие люди сострадательные? Это люди, которые могут страдать вместе с другим. Страдать вместе с другим. Не просто сказать: «Да, я тебя понимаю». Ничего ты не понимаешь. Как знаете, я беседовал с одним братом, служителем, будущим у него дома. И он говорит: вот часто мне приходилось утешать людей, у кого кто-то отошел в вечность. И там родители, там может быть папа, мама. Я прихожу и говорю, что ну вот, ты не унывай, он же с Господом, все. И они, говорит, так вот безучастно головой махают, махают головой. Но я прекрасно понимаю, они меня совершенно не слышат. Но когда у меня умер папа, я, говорит, понял это очень хорошо. Когда ко мне пришли мои друзья и тоже говорили: ты не унывай, все, все. Вот. Начали ободрять меня, и я понял, говорит, как они далеки от меня, и как я далек от них. И мы совершенно не понимаем друг друга. И теперь, говорит, когда кто-то в таком положении находится, я прихожу в этот дом, я говорю: давай мы с тобой помолимся. Давай мы с тобой помолимся, чтобы Бог утешил тебя, чтобы Бог тебя укрепил. Человек совершенно по-другому подходит к этой ситуации. Слово Божие говорит: будьте сострадательны. Это значит страдать вместе с другим, сопереживать вместе с другим, как за свою нужду. Мы знаем, что за свою нужду мы можем и пороги оббивать, а за другого нужду, если мы так оббиваем, значит, мы сострадательны. И я, может быть, немножечко коснусь не совсем приятного для нас момента и не совсем, может быть, в должное время, вы меня простите. Но я так скажу, что порой вновь пришедшим людям нужно тоже уделять внимание. Знаете, я такое отметил, как я уже сказал, церковь может быть 2000 человек, 5 минут и после служения никого нету. Никого нет, и к тебе никто не подойдет. Друзья мои, я не хочу, чтобы мы такими были. Чтобы мы могли замечать людей, которые приходят на служение, знаем ли мы их, не знаем ли мы их, не имеет значения. Вы знаете, всей поездки запоминаются люди те, которые тебя не знают, но к тебе подошли. Сегодня, вспоминая момент своего обращения к Богу, я вспоминаю тех, или когда я приехал первый раз в Томск уже, я уже приехал, будучи верующим, я вспоминаю тех, кто первые люди ко мне подошли, для которых почему-то я был важен, для кого-то почему-то я был интересен, не знаю почему, но они просто обратили на меня внимание. Это дало мне толчок идти за Богом. Это дало мне толчок понять, что я нужен здесь, и я нужен Господу. Хотя мы понимаем, что это может быть не самое важное и главное, но это бывает дает очень хороший толчок, чтобы человек пошел за Богом. И другой момент – быть сострадательными. Конечно, я, может быть, скажу такой практический момент. Когда мы, бывает, приходим в домы других людей – может быть, мы приходим в домы многодетных, может быть, вдов, может быть, просто в чей-то дом, да? Мы должны понимать, если мы пришли в этот дом, мы должны чем-то послужить. Мы не должны только поговорить о хороших духовных вещах, о красивом или о чем-то важном для нас, да? Но мы должны чем-то послужить, что-то взять с собой, чтобы в этом доме какую-то часть оставить доброго от нас. И Слово Божие говорит, что и Христос, Он очень сострадателен. Так ведь, друзья? Он таким является, и Он самый великий пример сострадания. Я только приведу такой небольшой пример, когда... это современный пример, очень современный. Или, так скажем, свежий пример такой, не из давних времен, не из времен гонения, которые часто приводят братья порой. Я сам привожу. Такой был случай. Одна сестра... ну, так получилось, осталась без средств к существованию. И ее детки, она, значит, у нее были детки, и она не знала, что ей делать. И она стала молиться Господу, чтобы Бог ей помог. Некому было помочь, и она стала молиться к Богу. И Господь сказал ей очень интересно: иди в магазин к 7-й кассе и набери все продукты, которые ты хочешь. И подойди к этой кассе. Сделай как вот, и все, понимаете? И она так вот внутри, ну как, поступить, не поступить. Потом еще помолилась, и опять это идет, что она вот так вот должна поступить. Ну, она хорошо, она согласилась с этим, пошла в магазин, пошла в супермаркет. Набрала продуктов там, ну, когда есть нужда, то знаете, там много что надо, да? Вот, набрала там целую тележку, подошла, значит, и подошла, значит, к седьмой кассе, и она, именно эта касса, закрылась на обед. Ей говорят: вы подойдите в другую кассу, вот те тоже работают. Она: нет, я должна к седьмой кассе. Она говорит: ну вам тогда час придется ждать. Она говорит: буду ждать час. Она подождала весь обед. Обед прошел, она была самым первым покупателем. Пришел кассир, значит, так скажем, просканировал все ее эти продукты, пропустил и сказал там, назвал там круглую сумму денег и уже поднес руку, чтобы эти деньги взять. И в громкоговорителе такое, значит, объявление, что у нас сегодня приз на седьмой кассе, обслуживается бесплатно. Понимаете, Бог так отвечает. И следующий момент, о чем нам говорит Священное Писание, чтобы мы, как мы с вами прочитали, к Ефесянам, в 4 главе, чтобы мы были не только добры и сострадательны, но чтобы мы и прощали друг друга. Дорогие друзья, я немножечко займу еще ваше время. Знаете, вопрос прощения порой бывает очень непростой, порой сложный вопрос. Почему? Он вопрос бывает непростой для обоих сторон. И та, которая не может простить, и та, которую нужно простить. Понимаете, бывает непростой момент, бывает непрощение с двух сторон. И знаете, бывает так, что кто-то что-то занял у нас, взял у нас средства, что-то еще, да? У кого-то, может быть, какую-то вещь занял и не отдает. И что делать? И проходит и год, и два, и три. Что делать? И знаете, есть хороший выход. Может быть, он не всем понравится, но это хороший выход. Этот выход, который работает. Знаете, когда человек не отдает даже, может быть, кого мы имеем очень близко, рядом с собой, мы понимаем, что между нами все равно что-то стоит, правда? Между нами есть все равно какая-то преграда во взаимоотношениях. Она будет обязательно. И что сделать, чтобы эту преграду преодолеть? Надо этого человека простить. Понятно, что он нам должен. Понятно, что он не отдал. Понятно, что он многие годы, может быть, даже скрывается из-за этого и не имеет сам от этого свободы. Но есть очень хороший выход. Его надо простить. Знаете, когда у двух сестер произошло такое неприятное, значит, взаимоотношение, у них произошла там, значит, обида, и одна сестра другую очень так сильно оскорбила, и произошла такая обида. И, значит, ту сестру, которую обидели, она так вот молилась Богу, все, и она говорит: Господи, я ее прощаю. Все, Господи, помоги мне, все. Но она ее простила, а взаимоотношений все равно нет. Она в сердце простила, перед Богом простила, а взаимоотношений нет. Та сторона все равно никак на контакт не идет. И вот проходит какое-то время, она видит такой сон. Она видит сон, что, значит, Господь подходит к ней и говорит, чтобы она попросила у нее прощения. Когда этот сон, значит, утром встала она вроде как, но я-то почему должна просить прощения? Не я виновата, она там, значит, так поступила, все, почему я должна просить? На следующую ночь она опять видит этот сон. На третью ночь она опять видит этот сон. И он от нее не уходит. Она должна попросить прощения. И она все-таки где-то в себя переборола, переступила, так скажу, через свое «я». Вот. И, значит, и говорит так: Господи, если это от Тебя, вот я сегодня должна с нею встретиться один на один, и чтобы никого не было. И она идет в церковь, идет на служение, и она идет с одной стороны, а та сестра идет с другой стороны. И они у входа церкви друг с другом встречаются, и никого рядом нет. И она поняла, что это Бог ей как бы такой ответ дает. И она просит у нее прощения, говорит: ты меня прости, если я вот, может быть, тоже тебя огорчила, все. И говорит, в тот момент, когда она стала у нее просить прощения, у той побежали слезы из глаз. Она стала сама каяться. Она сама стала просить прощения. Говорит: да я виновата. И ты знаешь, говорит, у меня настолько на душе этот камень непрощения, этот камень обиды с ее стороны, да, что я понимаю, что я, говорит, так поступила с тобой, я уже целый год не участвую в вечере. Целый год. То, что вот ее сердце в таком состоянии. И вот смотрите, любящее сердце, я так скажу, доброе сердце, сострадательное сердце способно было простить. Даже когда и не за что было, и все равно готова была попросить прощения. И она что, приобрела сестру для себя. И все эти преграды кончились, и у той взаимоотношения с Богом наладились. Мы видим, насколько порой это бывает важно. Еще расскажу такой один пример, и мы будем заканчивать, будем молиться Господу. Значит, один брат продал машину, значит, другому брату за полторы тысячи долларов, недорого. Ну, так они договорились, что он там в течение скольких-то месяцев рассчитается, там, по сколько-то там долларов он будет отдавать ему каждый месяц, все, договорились, все. Значит, ну, 3 месяца рассчитывался, потом пропал. Пропал, и в церкви пропал, его нету, там его и год нету, и больше нету. А вот тут-то шкребет, за машину не отдал, что же делать? И ему проповедовать, этому брату, ему служить, и все, а он постоянно этот груз о себе несет. Он не может никак, он понимает, что человек ему не отдал, у него постоянно в голове это вертится, он должник, он тебе должен, да как он мог так поступить, он же назывался братом, и так далее, и так далее, и так далее. И дошло до такого, что он уже не мог дальше никак в этой ситуации, и он попросил братьев, говорит, братья, помолитесь за меня, я не могу этого человека простить. Я уже понимаю, что он, возможно, не отдаст никогда, может, даже и в церкви не появится. Но я прошу вас, вы помолитесь за меня, чтобы это мое сердце оставило. И когда они преклонили колени, он помолился, он получил свободу. Получил свободу, Бог его коснулся, благодать Божья сошла, все, ему стало хорошо. И он сказал, Господи, я ему все прощаю, мне ничего возвращать не надо, я ему все прощаю. Знаете, интересный момент какой произошел. После служения подъехал тот брат и привез оставшуюся сумму денег и сказал, знаешь, я тебе не отдавал, ты меня прости. У меня не было возможности, но теперь есть, я тебе все отдаю. А у меня вопрос, как он должен был поступить? Он уже Богу пообещал. И он ему сказал, я тебе уже все простил. Если он уже сказал Богу, он не стал с него брать денег, и он приобрел брата. И другая сторона, друзья, я немножечко коснусь должников, и мы будем молиться. Дорогие друзья, кто, может быть, должен, я сегодня говорил не для вас, до этого момента, мы не должны пользоваться кем-то, понимая, что человек тот такой простой, знаете, радушный, его можно брать и брать и брать. Это не по-братски, это не по-христиански вообще. И Слово Божие говорит, не оставайтесь должному никому, ничем, кроме взаимной любви. Это место для должников. Слово Божие говорит, не оставайтесь должными. Мы не должны ложиться спокойно и вставать спокойно, если мы кому-то что-то должны. Если мы не можем отдать, мы должны как-то разрешать эту ситуацию, подходить, извиняться, просить прощения, но искать возможность и молиться Богу, чтобы отдать и никому не быть ничем должным. Потому Писание говорит нам, весомая чаша, да? Быть добрыми, быть сострадательными и прощать друг друга. Будем молиться.